О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай Бог-изобретатель.
По мнению большинства специалистов, изучающих творчество Пушкина, эти известные строки адресованы Павлу Шиллингу и были созданы в период, когда автор готовился вместе с ним к экспедиции на Дальний Восток. Гения русской поэзии знают все, в то время как его ученый друг известен куда меньше. С вами Ирина Маркова, и этот подкаст «До нас дошло». Будущий изобретатель телеграфа родился в Ревеле 16 апреля 1786 года. Следуя происхождению и семейным традициям, его назвали Пауль Людовик Барон фон Шиллинг фон Конштадт.
Слышал, полковник, а? Как солидно звучит!
Его отец – немецкий барон, перешедший на службу в Российскую империю, где возглавлял Низовский пехотный полк в Казани. После смерти отца 11-летний мальчик отправился в Петербург, где поступил в кадетский корпус. В официальных документах Российской империи его записали как Павла Львовича Шиллинга. Именно под этим именем он и остался в русской истории. Во время учебы Павел Шиллинг показал выдающиеся способности в математике и топографии, поэтому после выпуска из кадетского корпуса в 1802 году его направили в квартирмейстерскую часть свиты его императорского величества, предшественницу генштаба. Там молодой офицер занимался составлением топографических карт и штабными расчетами. В те годы в центре Европы назревала большая война между наполеоновской Францией и царской Россией. И Павла Шиллинга переводят в Министерство иностранных дел, где в должности секретаря он служит в русском посольстве в Мюнхене, тогда еще в столице самостоятельного баварского государства. На протяжении следующего десятилетия он регулярно посещал МШИИТ – Мюнхенский научный клуб. Особое влияние на него оказал Самуил Зёмерет, с которым Шиллинг не только подружился, но и в 1810 году участвовал в экспериментах с электролитическим телеграфом. Вспоминаете предыдущий выпуск про начало телеграфии? Если коротко, то именно Самуил Зёмерет сконструировал первый пузырьковый телеграф, использующий вольтов столб. Два года интенсивных исследований, посвященных улучшению изоляции проводов и химических источников тока, принесли Шиллингу первое значительное изобретение. Он разработал систему дистанционного подрыва мин с помощью электрического тока от вольтового столба, которая оказалась значительно надежнее использовавшихся тогда пороховых рукавов. Его система позволяла производить взрыв на расстоянии до 500 метров, причем изолированный провод можно было прокладывать даже под водой. Когда разразилась война с Наполеоном и русское посольство в июле 1812 года вернулось в Петербург, Шиллинг немедленно предоставил свое изобретение военному командованию. Он предложил технологию подводного подрыва пороховых зарядов с помощью электричества, что позволяло создавать надежные минные заграждения для защиты морских подступов к столице. Результаты экспериментов превзошли ожидания. Современники окрестили эту технологию дальнезажиганием. Уже в декабре в 1812 году в новосозданном Лейб-гвардии саперном батальоне продолжили разработку и усовершенствование электрических систем подрыва по методике Шиллинга. Сам же автор изобретения, отказавшись от комфортного дипломатического чина, добровольцем ушел в русскую армию. В чине штаб-ротмистра Сумского гусарского полка он за два года войны прошел все основные бои с Наполеоном в Германии и Франции. За бои на поступах к Парижу ротмистр Шиллинг был удостоен очень редкой и почетной награды – именным оружием, саблей с надписью «За храбрость». Но его вклад в окончательный разгром армии Наполеона заключается не только в мужестве кавалерийских атак, но и в обеспечении русской армии топографическими картами для наступления на территории Франции. Ранее карты чертились от руки, что вызывало серьезные трудности. Армия испытывала острую нехватку как времени, так и квалифицированных картографов для обеспечения всех воинских частей. В конце 1813 года гусарский офицер Шиллинг доложил императору Александру I о революционной технологии – литографии, копированию рисунков. Эта передовая для своего времени технология основывалась на особых химических свойствах известняка. Мастер наносил изображение специальной литографской тушью на тщательно отполированную каменную поверхность, после чего камень обрабатывался химическим составом. В результате протравленные участки отталкивали краску, а области с рисунком, наоборот, ее удерживали. Это позволяло создавать практически неограниченное количество одинаковых оттисков с одного камня. Получив высочайшее повеление, Шиллинг во главе гусарского эскадрона отправился в Майнген, где разыскал специалистов по литографии и закупил необходимое оборудование. В армейском тылу под его руководством было налажено массовое производство карт французской территории, которые были крайне востребованы в преддверии решающих сражений с Наполеоном. После завершения военных действий созданная Шиллингом литографская мастерская была переведена в Санкт-Петербург и включена в состав военно-топографического депо Генштаба. После разгрома Наполеона у ученого гусара Шиллинга появляется новая большая задача. Он изучает трофейные французские шифры, учится расшифровывать чужие и создавать свои приемы криптографии. Поэтому вскоре Шиллинг снимает мундир и возвращается в Министерство иностранных дел. На официальной должности в российском МИДе Шиллинг занимался организацией литографической мастерской. В то время дипломатическая служба требовала огромного объема переписки, и механическое копирование документов значительно ускоряло работу, избавляя чиновников от рутинного переписывания. Как шутили друзья Шиллинга, он вообще увлекся литографией только потому, что его деятельная натура не выдерживала нудного переписывания от руки.
Шиллинг, он по природе нетерпеливый, кряхтел за письменным столом и однажды как-то сказал, что этого продолжительного копирования бумаг можно было бы избежать употреблением литографии, которая в то время едва ли кому была известна.
Однако создание типографии было лишь прикрытием его основной деятельности. Фактически Шиллинг работал в шифровальном органе МИДа, тогда называвшемся секретной экспедицией циферной части. Хотя теория биграммного шифра существовала и ранее, именно Шиллинг сделал его практичным, изобретя специальное устройство – разборную таблицу на бумажной основе. Дополнительно он усложнил систему, введя пустышки и случайные символы, что сделало шифр практически невзламываемым. Европейским специалистам потребовалось около 50 лет, чтобы научиться его расшифровывать. Это изобретение не только прославило Шиллинга как выдающегося криптографа XIX века, но и, возможно, спасло ему жизнь. Увлечение шифрами удержало его от участия в декабристском движении. Уже через несколько лет его система использовалась как в дипломатической переписке, так и в военном деле. Почему это было так актуально? В Европе с 17 по 19 век существовали так называемые черные кабинеты. Такие кабинеты действовали во Франции, Австрии, России и других странах, скрывая и копируя письма дипломатов, политиков и частных лиц. Целью был сбор разведданных и контроль за инакомыслием. В 1830 году, после успешного внедрения новой системы шифрования, он предложил возглавить дипломатическую миссию китайско-монгольской границы. Поскольку большинство дипломатов предпочитали европейские столицы, царь без раздумий одобрил кандидатуру Шиллинга. Известно, что одним из потенциальных участников этой экспедиции мог стать Александр Сергеевич Пушкин. Их знакомство имело любопытную предысторию. Еще занимаясь литографией, Шиллинг в шутку размножил стихи Василия Пушкина, дяди великого поэта, создав таким образом первую в России литографированную рукопись. После войны 1812 года Василий Пушкин познакомил Шиллинга со своим племянником, и между ними завязалась крепкая дружба. 7 января 1830 года Пушкин написал прошение об отправке в экспедицию, однако царь отказал поэту, лишив таким образом русскую литературу возможных пушкинских стихов о Сибири и Дальнем Востоке. До нас дошли лишь несколько строф, в которых поэт выражал мечту отправиться в это путешествие вместе со своим другом Шиллингом.
«Поедем, я готов. Куда бы вы, друзья, куда б ни вздумали, готов за вами я повсюду следовать. Надменный убегая, к подножию стены далекого Китая, в кипящий ли Париж, туда ли, наконец, где Тасса не поет уже ночной гребец, где древних городов под пеплом дремлют мощи, где кипарисные благоухают рощи, повсюду я готов, поедем. Но, друзья, скажите, в странствиях умрет ли страсть моя? Забуду ли гордую мучительную деву? Или к ее ногам ее младому гневу, как дань привычную, любовь я принесу.
Павел Шиллинг 2 года провел в Забайкалье, Монголии и приграничных с Китаем областях, надеясь найти редкие литературные сокровища, ускользнувшие от других исследователей. Благодаря знанию тибетской письменности и личному обаянию он завоевал доверие бурятских лам. Неожиданно его стали считать воплощением буддийского божества Хубилгана, что помогло ему получить в дар множество тибетских и монгольских книг. Для редких экземпляров, которые нельзя было забрать, Шиллинг организовал переписку силами искусных каллиграфов. Собранная им коллекция стала крупнейшим вкладом в российские хранилища восточных рукописей. Но у него было еще одно электрическое хобби. Первый работающий телеграфный аппарат Шиллинг создал еще в 1828 году, но до публичной демонстрации дело не дошло. Весной 1832 года Шиллинг возвратился из 2-летней восточной экспедиции в Петербург, и уже через полгода, 21 октября, в петербургской квартире на Марсовом поле состоялось историческое событие – первая публичная демонстрация электромагнитного телеграфа. Передатчик и приемник, расположенные в разных концах здания на расстоянии 100 метров, успешно передали 10-словное сообщение. Этот успех вдохновил изобретателя обратиться к Николаю I с предложением создать телеграфную линию между Петергофом и Кронштадтом. Царь распорядился создать специальную комиссию под руководством князя Меншикова для реализации этого проекта. В письме князю Меншикову Шиллинг дает подробное описание конструкции телеграфа и перспектив его применения.
«Описав мой телеграф, остается мне поставить на вид некоторые преимущества оного перед ныне употребляемыми. Быстрота его несравненно больше. Он действует в дождливые и туманные погоды. Он во время действия не возбуждает внимания публики, не требует постройки особых высоких башен и содержится весьма малым числом людей. И, наконец, первоначальное заведение оного стоит меньше, чем в обыкновенных телеграфах».
Конструкция телеграфной линии должна была состоять из проводов на деревянных опорах и изоляторов. Однако консервативно настроенные члены комитета отвергли предложение. По свидетельству Бориса Семеновича Якоби, один из членов комитета заявил Шиллингу: «Ваше предложение – безумие, ваши воздушные проволоки поистине смешны». Несмотря на это, изобретение Шиллинга получило международное признание. В 1835 году он продемонстрировал телеграф на съезде естествоиспытателей в Бонне, где вызвал огромный интерес среди ученых и предпринимателей. Немецкие исследователи Гаусс и Вебер использовали принципы его системы у себя в университете, а профессор Мунке включил изучение телеграфа в курс лекций. Присутствовавший на одной из лекций профессора Мунке англичанин Уильям Кук отметил практическую ценность изобретения, снял копию с учебного экземпляра и привез к себе на родину, где после доработки со своим коллегой Чарльзом Винстоном система была внедрена на железных дорогах к 1839 году. Вернувшись в Россию, Шиллинг продолжил совершенствовать свое детище. По решению комитета для рассмотрения электромагнетического телеграфа в Адмиралтействе были проведены испытания с подземной и подводной прокладкой кабеля, которые показали принципиальную работоспособность системы, хотя и выявили технические сложности. К сожалению, Шиллингу не суждено было увидеть триумф своего творения. Он скончался 6 августа 1837 года, совсем ненадолго пережив своего друга Александра Пушкина. После смерти Шиллинга работы по совершенствованию электрического телеграфа были выполнены Борисом Семеновичем Якоби, выдающимся физиком и электротехником, академиком Петербургской академии наук. Что же представляло собой телеграфное устройство Шиллинга? Это устройство, основанное на 6 электромагнитных индикаторов, соединенных 8 проводами – 6 сигнальных, 1 вызывной и 1 общий. Каждый индикатор, используя принцип астатической стрелки ампера – это специальный тип магнитной стрелки, устойчивой к внешним магнитным полям, мог поворачиваться черной или белой стороной в зависимости от направления электрического тока. Эта конструкция позволяла передавать 64 различных комбинаций, что полностью покрывало потребности в передаче букв, цифр и специальных символов. Гениальность Шиллинга проявилась не в усовершенствовании самого индикатора. Добавленный им черно-белый диск лишь незначительно улучшил читаемость, а в принципиально новом подходе к передаче информации. В отличие от предшественников, передававших буквы по отдельным проводам, он разработал первую в мире систему телеграфного кодирования.
«Я нашел средство 2 знаками выразить все возможные речи»,
– писал изобретатель. Как отмечал Борис Семенович Якоби, уникальное сочетание знаний в области востоковедения и естественных наук позволило Шиллингу создать исключительно эффективную систему связи. Парадоксально, но шестииндикаторная версия вошла в историю как первый практический электромагнитный телеграф, фактически являясь шагом назад по сравнению с более ранними разработками Шиллинга. Еще в 1825 году он создал систему с одним индикатором и одной парой проводов, где использовался бинарный код с последовательной передачей символа, принцип, который позже лег в основу телеграфа Морзе. Этот вариант обеспечивал колоссальное преимущество в простоте прокладки линий, но требовал от оператора запоминания последовательности из 5-6 сигналов. Шиллинг сознательно отказался от продвижения более совершенной однострелочной системы, предвидя сопротивление современников, привыкших к мгновенному распознаванию символов. В результате именно более громоздкая шестипроводная версия получила известность, став отправной точкой для последующих усовершенствований в телеграфии. Историческая ирония заключается в том, что последователи Шиллинга прославились тем, что сокращали количество проводов, тогда как он сам разработал эту концепцию десятилетием ранее. К середине 1830-х годов Шиллинг также начал работу над графической регистрацией сигналов, последним недостающим элементом для создания полноценного телеграфа. Но, к сожалению, не успел. Таким образом, если Шиллинг заложил основы телеграфной связи, разработав аппарат и принцип кодирования, то Морзе завершил эту эволюцию, создав удобную азбуку и систему записи сигналов. И эти два изобретателя по праву считаются основоположниками современной телеграфии, чьи идеи определили развитие средств связи на десятилетия вперед. Этот выпуск готовили ведущая Ирина Маркова и наш замечательный звукорежиссер Алексей Попов.